Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Беседы на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой равноапостольной Марии Магдалине, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Надеющийся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящийся. У пророка слово к лицам двоякого рода, к земнородным и к богатым. К одним обращает речь, низлагая их мнение о силе своей, к другим, низлагая их превозношение избытком мнения. «Вы, — говорит, — надеющиеся на силу свою, — это земнородные, которые уповают на телесную крепость и думают, что человеческая природа имеет достаточные силы совершенно выполнить человеческие желания. И вы, уповающие на неверное богатство, послушайте. Вам нужна искупительная цена для изведения вашего на свободу, которую вы утратили, будучи побеждены насилием дьявола, потому что дьявол, взяв вас в рабство, не освободит от своего учительства, пока не пожелает обменять вас, побужденный к тому каким-нибудь драгоценным выкупом. Посему предлагаемый выкуп должно быть неоднородно с порабощенными, но в большей мере превышать их цену, чтобы дьявол добровольно освободил от рабства пленников. Поэтому брат не может вас выкупить. Ибо никакой человек не в силах убедить дьявола, чтобы освободил от своей власти однажды ему подпадшего. Человек и за собственные грехи не может дать Богу умилостивительной жертвы. Как же возможен сделать это за другого? А что же бы мог он приобрести в 7 веке столько стоящее, чтобы оно служило достаточной заменой за душу, по природе драгоценную, потому что она создана по образу Творца своего? И какой труд настоящего века доставит душе человеческой достаточный запас к переходу в век будущий? Посему просто разумею слова сии так. Хотя бы кто представлял себя весьма могущественным всей жизни, облажен был множеством имения, псалом учит отложить гордое себе мнение, смириться под крепкую руку Божию и не надеяться на силу свою, не хвалиться множеством богатства. Но можно и возвыситься несколько мыслью, и под надеющимися на силу свою и хвалящимися множеством богатства разуметь душевные силы, потому что и сама душа не имеет достаточных сил к своему спасению. Хотя и совершен кто в сынах человеческих, но не имея в себе премудрости Божией, ни во что вмениться. Хотя усвоил себе множество умозрений из мирской мудрости и собрал некоторое богатство ведения, но пусть услышит правду вполне, а именно, что всякая душа человеческая подклонилась под тяжкое иго рабства общему всем врагу и, утратив свободу, данную Творцом ее, отведена в плен грехом. Но всякому пленнику для освобождения нужна цена искупления. Брат не может искупить брата своего, потому что искупающий собою другого должен быть гораздо превосходнее содержимого во власти и уже рабствующего. Но и вообще человек не имеет такой власти и пред Богом, чтобы умилостивлять его за грешника, потому что и сам повинен греху. «Всибо согрешиша, и лишени суть славы Божия, оправдаем мы ту неблагодатью его избавлением, еже о Христе Иисусе Господе нашим». Посему не даст Богу измены зася и цену избавления души своей. Итак, не брата ищи для своего искупления, но Бога человека Иисуса Христа, который един может дать Богу измену за всех нас, потому что Его предположи Бог очищение верою в крови Его. Моисей был брат израильтянам, однако же не мог искупить их. Как же искупит человек обыкновенный? Пророк говорит сперва утвердительно: брат не избавит, а потом силою присовокупляет вопросительно: избавит ли человек? Моисей не освободил народ от греха, но только умолил Бога не карать за грех. Он и за себя не мог дать измены, когда впал в прегрешение, и после столь великих чудес и знамений, какие видел, произнес слово сомнения: «Послушайте меня, непокоривые, еда из камени сего изведем вам воду». Почему и Господь за сие слово рече к Моисею и Аарону: «Понеже не веровасти мне, освятите мя пред сынами израильтискими, сего ради не введете вы сонма сего в землю, юже дах им». Посему не даст Богу измены зася. Ибо что может человек найти столь ценное, чтобы дать в искупление души своей? Но нашлось одно равноценное всем вместе людям, что и дано в цену искупления души нашей. Это святая и многоценная кровь Господа нашего Иисуса Христа, которую Он пролил за всех нас. Почему мы и куплены ценою?
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Равноапостольная Мария Магдалина. Святая равноапостольная Мария Магдалина, одна из жен мироносец, удостоилась первой из людей увидеть воскресшего Господа Иисуса Христа. Родилась она в местечке Магдалы в Галилее. Жители Галилеи отличались непосредственностью, пылкостью нрава и самоотверженностью. Эти качества были присущи и святой Марии Магдалине. С юности она страдала тяжким недугом, беснованием. Перед пришествием в мир Христа Спасителя бесноватых было особенно много. Враг рода человеческого, предвидя свое близкое посрамление, восставал на людей со свирепой силой. Через болезнь Марии Магдалины явилась слава Божия. Сама же она обрела великую добродетель всецелого упования на волю Божию и ничем не поколебимую преданность Господу Иисусу Христу. Когда Господь изгнал из нее 7 бесов, она, оставив все, последовала за Ним. Святая Мария Магдалина следовала за Христом вместе с другими женами, исцеленными Господом, проявляя трогательную заботу о нем. Она не оставила Господа после взятия его иудеями, когда начала колебаться вера в него ближайших учеников. Страх, побудивший к отречению апостола Петра, в душе Марии Магдалины был побежден любовью. Она стояла у креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном, переживая страдания Божественного Учителя и приобщаясь великому горю Богоматери. Святая Мария Магдалина сопровождала пречистое тело Господа Иисуса Христа при перенесении его ко гробу в саду праведного Иосифа Аримафейского, была при его погребении. Служа Господу во время его земной жизни, она желала послужить ему и после смерти, воздав последние почести его телу, умастив его по обычаю евреев миром и ароматами. Воскресший Христос послал святую Марию с вестью от него к ученикам, и блаженная жена, ликуя, возвестила апостолам о виденном: «Христос воскрес!» Как первая благовестница Христового воскресения, святая Мария Магдалина признана Церковью равноапостольной. В этом благовестии главное событие ее жизни, начало ее апостольского служения. По преданию, она благовествовала не только в Иерусалиме. Святая Мария Магдалина отправилась в Рим и видела императора Тиверия. Известный своим жестокосердием император выслушал святую Марию, которая рассказала ему о жизни, чудесах и учении Христа, о его неправедном осуждении иудеями, о малодушии Пилата. Затем она поднесла ему красное яйцо со словами: «Христос воскрес!». С этим поступком святой Марии Магдалины связывают пасхальный обычай дарить друг другу красные яйца. Яйцо — символ таинственной жизни, выражает веру в грядущее общее воскресение. Затем святая Мария отправилась в Эфес, в Малой Азии. Здесь она помогала святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в его проповеди. Здесь же она, по преданию церкви, представилась и была погребена. В IX веке при императоре Льве Философе нетленные мощи святой Марии Магдалины были перенесены из Эфеса в Константинополь. Полагают, что во время крестовых походов они были увезены в Рим, где и покоились в храме во имя святого Иоанна Латеранского. Папа Римский Гонорий III в XIII веке освятил этот храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Часть ее мощей находится во Франции, в Проважами, близ Марселя, где также воздвигнут храм, посвященный святой Марии Магдалине. Части святых мощей равноапостольной Марии Магдалины хранятся в различных монастырях Святой горы Афон и в Иерусалиме. Многочисленные паломники русской церкви, посещающие эти святые места, благоговейно поклоняются ее святым мощам. Совершенно неудивительно, что о жизни святой Магдалины после воскресения Христова, кроме повествования евангельского, так мало конкретных сведений. Это потому, что даже свидетельство о ее ни с чем не сравнимой любви ко Спасителю, по слову апостола любви Иоанна, не может вместить мир. Она со Христом на скорбных земных путях Его, и в страданиях Его, и в смерти Его. Она при погребении Его, она первая благовестница воскресения. И почему? Ибо пошла она к закрытому гробу, как к открытому, неся мира для помазания туда, где недвижимый камень с печатью, где жестокая разнузнанная римская стража, просто потому, что любила Его, без Которого жизни нет, Который Сам есть путь и любовь и жизнь.
эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тема нашей сегодняшней беседы – богослужебные тексты. В прошлый раз мы говорили о богослужебных книгах и говорили о том, что богослужебные книги подразделяются на категории. Тем же самым образом на категории разделяются и богослужебные тексты. Илья Александрович, давайте назовем эти категории.
В прошлый раз мы говорили, что все богослужебные книги целесообразно разделить на 8 условных категорий. И получается, что тексты богослужебные, которые содержатся в этих книгах, тоже можно разделить на аналогичные категории. И поэтому мы с вами должны повторить, как мы подразделили богослужебные книги, и таким образом станет ясно, как необходимо учесть все исполняемые за богослужением тексты. Во-первых, это тексты евхология, молитвы евхология. Что это такое? Евхология – это древняя христианская книга, которая содержала молитвы таинств. Молитвы божественной литургии, которые читались священником, молитвы таинства крещения, таинства миропомазания, таинства священства и других церковных таинств. Мы говорили, что евхология как отдельная книга уже давным-давно, много веков, церковью не употребляется. Но те молитвы, которые в евхологии содержатся, они перешли в другие книги, в такие, как «Служебник» и «Требник». Именно «Служебник» содержит в себе тексты литургии, а «Требник» – тексты всех других церковных таинств, кроме литургии и кроме таинства священства. И вот как раз к первой категории мы причисляем вот эти евхологические молитвы, то есть молитвы таинств. Те молитвы, которые читает священник во время совершения таинств. Во-вторых, библейские чтения. Евангелие, апостол, паремии. Паремии – это пророчество, чтение из Ветхого Завета. Хотя известно, что в некоторые праздники церковные, а именно в дни памяти святых апостолов, иногда читаются новозаветные паремии. Паремии, взятые из посланий святых апостолов. Но это скорее исключение из правила, потому что по самому значению слова паремия – это пророчество, а пророчество – это жанр ветхозаветный. Библейские чтения – это вторая категория богослужебных текстов. Какие бывают библейские чтения? Во-первых, чтение из Евангелия. За какими службами могут звучать евангельские чтения? Во-первых, божественная литургия. Именно на литургии всегда читается отрывок из Евангелия. А иногда даже не один отрывок, а два или даже три отрывка подряд. Отрывки, которые читают из Евангелия и из апостола на службе, называются «зачало». Церковное зачало – это как раз такой небольшой, а иногда и достаточно большой кусок евангельского или апостольского текста, который читается на церковной службе. Итак, на литургии может читаться одно зачало, может два, а очень редко даже три зачала из Евангелия и из апостола. Это бывает, когда соединяются в один день разные праздники. Бывают праздничные зачала, то есть те отрывки из Евангелия и из апостола, которые читаются ради праздника. Ну, например, праздник Преображения Господня. Какой отрывок из Евангелия будут читать в церкви на литургии в день Преображения Господня? Конечно же, отрывок, содержащий повествование о том самом событии, когда Господь на горе Фавор преобразился перед тремя своими учениками – Петром, Иаковом и Иоанном. Это и будет праздничное Евангелие, праздничное чтение из Евангелия. Однако, кроме праздничных чтений из Евангелия, бывают и рядовые чтения, рядовые зачала. Что это значит? Рядовые зачала – это те, которые читаются не ради праздника, а просто по порядку. Бывают такие дни, и их немало в церковном году, когда нет никаких значительных церковных праздников, как говорим мы, будние дни. Конечно, в эти дни совершается память каких-то мучеников, преподобных или еще каких-нибудь святых. Но праздники эти не так велики, не так значительны для всей полноты церковной. И чтение Евангелия праздничного в эти дни не положено. Какое же будет читаться Евангелие за литургией? А вот как раз и будет читаться Евангелие рядовое. Просто по порядку, от начала до конца, в течение всего года, каждый день, читается Евангелие по зачалам. И апостол точно таким же образом. И вот это чтение Евангелия по порядку, зачало за зачалом, образует систему рядовых евангельских чтений. Они распределяются в течение года таким образом. Начиная от Святой Пасхи, читается Евангелие от Иоанна, вплоть до праздника Пятидесятницы. Это Евангелие за этот период прочитывается все целиком. Затем, начиная от Пятидесятницы и в продолжение всего лета, в церкви за литургией читаются Евангелие от Матфея. И это как раз является рядовыми чтениями Евангелия в летний период. Затем, после отдания праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня, начинает читаться третий евангелист, евангелист Лука. И в течение всей зимы читаются Евангелия от Луки. И, наконец, в продолжение Великого Поста, по субботам и воскресеньям, потому что в Великий Пост литургия служится только по субботам и воскресеньям, мы слышим рядовые зачала Евангелия от Марка. Таким образом, весь год подразделяется на периоды рядовых чтений Евангелия от разных евангелистов. Аналогичным же образом по всему церковному году распределяется и чтение книг апостола. Итак, мы с вами имеем чтение на литургии Евангелия и апостола, праздничные и рядовые. И бывает так, в один день читается праздничное зачало из Евангелия и апостола, и вслед за ним рядовое чтение. А иногда бывает так, что соединяется в один день два каких-нибудь значительных праздника, и оба этих праздника назначают свои чтения из Евангелия. И кроме них читают еще и рядовое. Вот как раз получается у нас пример чтения трех зачал на одной литургии. Кроме как на литургии, Евангелие читается на праздничной утренней. Еще оно читается на царских часах, иногда на молебнах. Апостол читается также на каждой литургии в виде рядовых и праздничных чтений. Апостол звучит также на царских часах и изредка на некоторых других службах. Паримии. Как я уже говорил, в основном паримии существуют ветхозаветные. Паримии – это чтение из Ветхого Завета, тоже в виде зачал небольших отрывков, предназначенных для конкретной службы. Изредка мы слышим новозаветные паримии, но само это явление, новозаветные паримии, явление исключительное. Паримии читаются накануне великих праздников и так называемых средних праздников Месяца Слова. Ветхозаветные чтения по Иеремии лучше всего сочетаются с вечерним богослужением, потому что одной из литургических тем вечерни как раз и являются воспоминания ветхозаветных событий священной истории. Именно в контексте этих ветхозаветных воспоминаний очень органично и хорошо звучат ветхозаветные пророчества, то есть паремии, относящиеся к данному конкретному празднику. Таким образом, паремии почти всегда звучат именно на вечерне. Сколько паремий читаются на вечерне каждого праздника? Обычно три. Накануне почти всех церковных праздников читается три паремии, три отрывка из Ветхого или редко Нового Завета. Но накануне самых великих церковных праздников паремии читаются больше. Самый великий церковный праздник – это Святая Пасха. И на вечерне накануне Пасхи читается самое большое количество паремий за весь церковный год. Накануне Пасхи на вечерне читается 15 паремий. Также очень много паремий накануне праздника Богоявления, то есть Крещения Господня. Здесь мы слышим 13 паремий. Несколько меньше паремий имеет вечерня накануне праздника Рождества Христова. Здесь читается 8 паремий. Но почти все остальные праздники обычно имеют 3 паремии на своей вечерне. Когда мы рассматривали классификацию богослужебных книг, то по третьей категории мы назвали библейские песнопения. Здесь нужно сказать, во-первых, о псалтире. Псалтирь – это такая великая ветхозаветная книга, которую вот уже несколько тысячелетий очень широко используется в богослужении сначала ветхозаветной, а теперь христианской церкви. Псалтирь – это сборник духовной поэзии, сборник молитв, изложенных поэтическим языком. Само слово «псалтирь» означает музыкальный инструмент, псалтирион. Больше всего стихов в псалтире принадлежит перу святого царя и пророка Давида. Именно пророк Давид является автором большинства псалмов. И известно нам из Священного Писания Ветхого Завета, что царь Давид имел обыкновение исполнять эти псалмы, то есть религиозные гимны, аккомпанируя сам себе игрой на этом музыкальном инструменте под названием псалтирион. Псалтирион – это такой щипковый инструмент, несколько напоминающий лютню, несколько больше по размеру, чем лютня, но поменьше арфы. Таким образом, псалтирь – это сборник псалмов, сборник духовных стихов. И псалтирь представляет собой неистощимую сокровищницу церковного молитвенного опыта. Эти молитвы, которые содержатся в псалтире, вот уже несколько тысячелетий, всею церковью признаются лучшими образцами молитвенного опыта. Поэтому псалтирь используется в богослужении чрезвычайно широко. Нет ни одной службы церковной, в которой бы не звучали псалмы. Псалмы звучат постоянно. Не будет преувеличением сказать, что все наше богослужение, как из нитей, соткано из слов псалтири. Псалмы используются в самых различных видах. Здесь и целые кафизмы, которые читаются на вечерне и на утренне. Здесь и множество отдельных псалмов. Практически все службы дневного круга имеют в своем составе отдельные псалмы. Например, три псалма на каждом часе, шестопсалмия на утренне, предначинательный псалом на вечерне и так далее. Псалтирь используется также в виде отдельных стихов. Здесь и прокимны, и стихи, которым припеваются стихиры, и другие отдельные стихи. Постоянно на каждом отрезке богослужения мы обязательно слышим или псалмы целиком, или отрывки из них. Кроме псалмов, очень широко используются также библейские песни. Библейские песни, как мы в своем время говорили, это основа канона. Канон включает в себя 10 библейских песней. Традиционно пропускается из них вторая, а девятая и десятая объединены в одну и следуют вместе под номером 9. Библейские песни – это такие гимны, воспетые различными героями или персонажами священной истории по поводу благодеяний Божиих. Среди библейских песней есть две новозаветные. Это 9-я и 10-я песни. 9-я песня – это «Песнь Пресвятой Богородицы, величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем», которая поется каждый день в церкви на утренне. И песнь пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи, воспетая им, как раз когда он разрешился от своей немоты после рождения самого Иоанна Предтечи. «Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим». Это новозаветные песни, 9 и 10, а им предшествуют 8 ветхозаветных песней. И вот этот цикл библейских песней, 10, а формально 9, является основой канона, очень хорошо знакомого нам утреннего канона. Есть и другие библейские песни, не вошедшие в канон. Например, песнь пророка Исаии, которая поется на Великом Повечерии: «С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог». Или песнь из Евангелия от Луки святого старца Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеше раба твоего владыка по глаголу твоему с миром». Есть еще новозаветные песни, например, заповеди блаженства. Они поются на литургии и изредка на утренне. «Помяни нас, Господи, егда приидешь и во царствие Твоем. Блаженни нищие духом, яко тех есть царство небесное. Блаженни плачущие, яко те утешатся. Блаженни кротцы, яко те наследят землю». И так далее. Так что существует множество библейских песен, которые звучат не только в составе канона, но и в других местах богослужения. Существует два специальных жанра библейских песнопений. Это прокимен и антифон. Прокимен в переводе с греческого языка означает «предлежащий». Прокимен – это специальный жанр для исполнения псалмов. Прокимен – это очень торжественный способ исполнения псалмов. Строится он таким образом – из псалма выбирается самый главный стих и поется перед началом самого псалма. Именно к этому выбранному из псалма стиху и относится название жанра – прокимен, предлежащий. Именно этот стих предлежит псалму, этот выбранный из этого псалма стих, лежащий перед ним – прокимен, предлежащий. После того, как пропет этот предлежащий стих – исполняется сам псалом. Певец на середине храма должен петь стихи псалма, а хор отвечает ему пением вот этого самого главного стиха, пением прокимна. И в древности таким образом исполнялся весь псалом. Надо сказать, что прокимен является в наших службах в самые важные, в самые кульминационные моменты. Например, прокимен поется после входа на вечерни, как раз тогда, когда священнослужители достигают высшей точки храма, восходят на горнее место. Точно так же на литургии прокимен звучит после малого входа с Евангелием. На праздничной утренне прокимен звучит на самой торжественной и праздничной части этой службы перед чтением Евангелия и так далее. Прокимен всегда является на вершине каждой конкретной службы. Принято считать, что прокимен обязательно предваряет собой чтение из Священного Писания. Это неверно. Прокимен – это совершенно самостоятельный жанр, и он совершенно независим от всякого рода чтений. Иногда действительно бывает, что прокимен предваряет собой какое-нибудь чтение. Например, на литургии прокимен возглашается перед чтением апостола. Но очень часто бывает в богослужении, что прокимен звучит отдельно от каких бы то ни было чтений. Например, великие прокимны на вечернях великих господских праздников. Существует такое правило в нашем церковном уставе. В вечера великих господских праздников, таких как Рождество Христово, Крещение Господне, Преображение и других, звучит обязательно великий прокимен. И таким образом заканчивается праздничный церковный день. И вот как раз эти великие прокимны поются без каких бы то ни было чтений после себя. Еще один жанр – антифон. Антифон в переводе с греческого языка означает «пение на два хора», «противогласие», «пение двух хоров поочередно». Надо сказать, что все наше богослужение построено по принципу антифона. Если совершать службу по уставу, то необходимо потребуется два хора – правый и левый, потому что устав немыслим без антифонного пения. Но бывают специальные песнопения, которые так и именуются антифонами. И это чаще всего именно псалмы. Чаще всего за богослужением в виде антифонов поются именно псалмы. Всем нам хорошо известны такие антифоны, как «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых», сам предначинательный псалом вечерний тоже является антифоном, «Благослови душе моя Господа», «Господи Боже мой, возвеличился еси зело» и так далее. Напомню, что предначинательный псалом повествует о сотворении мира. Всем нам хорошо известны антифоны божественной литургии. Здесь изобразительные антифоны, праздничные и будничные. Чаще всего поются именно изобразительные антифоны, и они тоже представляют собой именно пение псалмов или иногда других текстов из Священного Писания в виде антифонов, то есть поочередного пения двух хоров. Обязательно нужно привести еще один пример антифона, самого настоящего, самого, с точки зрения жанра, правильного. Это антифон пасхальный. Это как раз тот замечательный момент при начале пасхального богослужения, когда священник поет три раза «Пасхальный тропарь», «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробе живот даровав». Затем трижды повторяет этот тропарь хор, и затем священник начинает петь стихи из праздничного псалма, и на каждый из этих стихов хор отвечает пением тропаря «Христос воскресе из мертвых». «Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его», и хор отвечает «Христос воскресе из мертвых». «Яко исчезает дым, да исчезнут, Христос воскресе из мертвых» и так далее. Вот это самый, наверное, замечательный из всех антифонов, антифон пасхальный. Мы обсудили такую важную часть богослужебных текстов, как библейские песнопения. В нашей классификации они идут под третьим номером, так называемая третья категория текстов. Библейские песнопения. Здесь мы обратили особое внимание на пение псалтири, на пение библейских песней, как в каноне, так и вне его, и на особые жанры библейских песнопений, такие как прокимен и антифон.
На этом на сегодня мы закончим и продолжим разговор о богослужебных текстах в следующий раз.
Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Шергин. Рассказ «Кроткая вода». Мы, жители посада Ниноксе, знаем ветер и воду, и всякую морскую примету. Но был гибельный случай, над которым я и при старости лет вздыхаю и говорю: море — измена лютая. В тот там год весной еще в море льдина погуливала, пришли мы в Архангельск купить жито для посева. На 6 мая заря всю ночь была многокровная, а у нас договоренность плыть домой. В Карбасе народу 22 человека, а жито 200 пудов. Приятель мой, Мирон Калагреев, говорит: «Ошалеть надо, чтобы с этим грузом в море напускаться». Карбасник говорит: «Ты не плавай, нам и без тебя не тоскливо». Грамотница Дарья Кудемская говорит: «Чем ругаться, сходите, поставьте свящу Николе Морскому». Мы пошли в часовню, свечи затеплили, цену положили, обратно идем, а старец, свечник, под берегом сидит у котла с ковшом и кричит: «Эй, вы, утопленники, идите пиво пробовать Никольское». Мы говорим: «Отче, благослови путь». Он ковшом взмахнул и запел: «Непорочнее в путь, аллилуйя». Мы это в Карбасе рассказали. Одни посмеялись, другие смутились. Ведь это он погребальную кафизму запел. В море выплыли Никольским устьем. Точно из воды выстал белокаменный Никола. Тут на веках потонули два сына новгородской посадницы Марфы. Она и поставила мореходную примету — белокаменный Никола, как лебедь. Одно крыло распустил на север, другое — на полдень. Карбас грузен, а под парусом ходка бежит. Уж от берега верст за пять были, и тут ветер стал чернить. В корму поддаст шелонник, а в лицо ему виток. Волна пошла несурядно. Калагреев правил волне в разрез, а правый борт накрыла волна со встока. В каюте вода, в корме того больше. За помпы схватились, помпы не действуют. У Карбаса то нос в небо взлетит, то корма кверху. Что тут делать? Надо воду лить, баб от реву унимать. Парус не поспели обронить. Бабы взвыли: «Светитель Никола, убавь воды!» Мужики кричат: «Ройте жито в воду!» Схватились мешки в море свистать, но той же минуты ветер стегнул в парус, и суденка наша опрокинулась вверх дном, раз за разом, трижды. Сильно страшно. Верх колодой переворачивала, и груз, и людей единым мгновением вымыло из Карбаса, как сор из чашки. О, коль тошно человеку водою конец принимать! Я, Афанасий Тячкин, всплыл из-под Карбаса возле самый борт. Карбас лежит на водах боком, мачта с реей и парусом не дают ему обвернуться вверх, колодой килем. Ухватясь за обшивку, я вытянулся за борт, а из-под Карбаса вынесла Мирона Калагреева. Я ухватил Мирона за волосы и подал руку. В тот же миг карбасник наш, чая спасения, схватил Мирона за ногу. И только несоблюдно, что сдернул с ноги, с левой, сапог и унес в пучину моря. Еще разом выстали из воды возле Карбаса братишка мой Степка и Лукьян Лгалов. Степка сам залегнулся ногами на сухой борт, а Лукьяна выудил Калагреев. Еще столько-то держалась на водах Дарья Ивановна, грамотница из Кудьмы. Сарафан широко спузырился и не дает тонуть, но не успели ахнуть, как она, махнув бахилами, исчезла в бездне. И вот мы четверо посреди смерти многих. Пособить бы, да никак, помочь бы, да нечем. А нас, четырех, понесло вниз и к вечеру спустило до летних гор. Несло в великой нужде. Карбас на боку, волна ударит, нас ледяной водой полощет, зубов сцепить не можем. Как вода пошла на прибыль, и наша суденка покорно плывет в обратный путь. Верст за 15 подносила к родному берегу. Видели ненакокскую вараку и белый климент на ней. Тогда Калагреев говорит мне: «Ты, Афоня, в грамоту гораст. На тебе шило, напиши память». Сроду этак никто не писывал, как я. Уцепясь ногами за борт, головой вниз, рукой буква за буквой царапаю на обшивке. И о долгах было писано, кому что отдать, из кого что взять. Опять часы дошли, и кроткая вода понесла нас вниз. Попутные в воде летние ветры управили Карбас на середину моря. При конце убылых часов завидели Терский берег. Там еще снег белел. Загорелась надежда зачалиться за льдинку и вылезти на гору. Но ударил с Терских гор ветер, а течение пошло на прибыль. Нас понесло обратно и стало осаживать во всток в зимнее море. Только глазами ели берег-то. Жажда нас томила. Выудили льдинку, пососали, как полынь горька. И опять вздохнула грудь морская, прибыль сменилась на убылую воду. Палая вода стала нас осаживать вниз, но несет ближе к земле, и находимся от берега в 7 верстах. Однако вешние воды с Двины садят о зимний берег сильно и неодержимо, и мы сказали друг другу: «Ежели за этот берег не захватимся, то полетим вниз и в океане пропадем». Чтобы как-нибудь прибарахтаться к берегу, надо было обронить мачту с реей и парусом, которые держали судно на боку. Вот ведь злое горе. Дома, хоть в избе, хоть во дворе, завсегда топор за поясом и нож у пазухи. А в грозном море оказались с голыми руками. Но усилились и отогнули железные обоймы и развязали ногтями да зубами бортовые снасти крепи. Но мачту еще сдерживает штак снасть, протянутая от верхушки к носу. Благо ночи светлые, и мы, раздеваясь догола, по очереди лезем в ледяную воду, от носового корга этот штак отвязывать. 8 мая штаг был отвязан. Той же минуты мачта выпрянула из своего гнезда, и той же секунды Карбас обвернулся вверх колодой килем, а мы все четверо разом ухнули в воду. Но скоропалучно вычарапались на днище и вздумали думу обвернуть Карбас как следует. Для сей акции уперлись коленями в киль, а руками в воде по локоть ухватились за борт и тянули на себя. И толь ловко преуспели, что, обвернувшись, карбас чуть нас не утопил. Но опять вынырнули и залезли в карбас. Сели, в воде по пояс, двое с той и двое с другой стороны. Сняли по сапогу, стали воду отливать. Воды не убывает, взводень через ходит. Между тем течение гонит мимо берег, ждать некогда. Отодрали от поддона две доски матерых, зачали грести и задаваться в берег. А Кологреев у руля. Румпель утерялся, и Кологреев держит руль в охапке. А мы изо всей мочи гребем, действуем досками, а сами ведь по грудь и по пояс в воде. 9 мая ранним рано поутру шаркнул наш карбас по прибрежному песку хрящу. Выбрели на землю, пали, поклонились трижды, напились водицы из ручья, сели на сухом бережку, поплакали от радости. Место, на которое мы вышли, находится в половине зимнего берега и называется Добрыниха. Рассудили, что разумнее всего идти в зимнюю Золотицу. Кологреев, глядя на меня и на Лгалова, вздохнул. «Справите ли, осудари, экой путь?» Я действительно при утоплении разбил себе колени, а Лгалов оскудел всем телом, но и умиренно одна нога была босая. Я говорю, хоть ползунком ползти, а в Золотице быть. Пошли мы берегом, брели водою, вязли в глинах. Лезли мы через наносный хлам, ползли по глиняным оплавинам. Изваляемся, как куклы глиняные, и везде ручьи гремят, как добрые жеребцы ржут. Так дошли до становища Лысунова, крест, изба, амбар и безлюдье. В избе на блюде кости рыбьи прошлогодние мы пожевали и уснули, будто люди в доме на лавках, будто господа какие. Дальше путь пошел до Наволока, вепрь. А погода взялась ненасливо, сито с дождем. Мы с Лукьяном Лгаловым под руку ведем друг друга. Кологреев в Лысунове полотенце драное нашел, босую ногу завернул. Лукьян шутит. «Чем так идти? Поедем друг на дружке попеременно. Ты, Афанасий, садись на Мирона, я сяду на Степку. Час проедем и сменимся». Кологреев смеется. «Я боюсь, Афонька и Лукьян зачнут скакать. Мы упадем, убьемся». Дошли до Наволока вепрь. На полугоре часовня древняя, и божество в ней древнее. Лестно было постоять. У иконы воск нашли и пожевали. Нам досадно было, что ни в одной избушке иностранных, на людей терпящих, припасу никакого не оставлено. Но год был скудный. В часовне и обночевали. Сон отрясли, утро ясное, холодное. Опять бредем, идем песками прибрежными. Пески зыбучие, мы еле ноги перекладываем. Этак о полдень привалились на песок, забылись. Вдруг чайка надлетела, звонко крикнула. Мы прохватились, а невдалеке от берега бежит судно поморское под парусами. Мы по берегу забегали, закричали, замолились. Видим, на судне паруса убавляют, лодку спускают. Кормщик и хозяин судна дошел до нас, спрашивают. «Вы какие?» «А судари и корабельщики, не оставьте нас, губительных людей!» Без дальних расспросов в лодку они нам забраться помогли, а из лодки на судно затянули. Далее спрашивает: «Куда вы попадали?» «В Золотицу, в Зимнюю». Они говорят: «В Золотицу вас доставим. А теперь выпейте, поешьте и усните». Тут нам несут уху горячую, и хлебы мягкие, и вина по чайной чашке. Судно к Золотице подошло, а у меня и у Лукьяна ноги ничего не понимают. Доброход и корабельщики нас в деревню на руках снесли. Золотицкий староста хотел нас положить к себе, но житель Степан Субботин отпросил нас в свой дом. Тут доброход и корабельщики прощаются, торопятся на судно. Мы их только тем отблагодарили, что в ноги пали со слезами. В Золотицу мы пришли 11 мая. Мы приметили, что люд одет нарядно и поют девицы. Здесь был престольный праздник — Троица. Хозяин наш, Степан Субботин, нас зовет к гостям. Мы подивились. «Степан Иванович, какие же мы гости?» Он говорит: «Самые дорогие. Нынче я вас, потерпевших, принимаю, а в иное время сам могу попасть в морской унос. Тогда вы меня не оставьте». Прихаживал к нам и золотистский старшина. Он советовал: «Вам веселее будет попадать домой через Архангельск. Когда поддохнете, я наряжу под вас карбас». Преудивительный человек Степан Субботин держал нас 10 дней. Нами беспокоился и нас воспитывал, как отец родной. Приводил знающих старух, которые определили, что я болею от простуды, а Лгалов — от кручины. 20 мая мы выплыли из Зимней Золотицы на казенном карбасе. Из Архангельска поехали домой на конях. Узнали, что когда еще нас четверых носило по морю, в Ниноксу уж прилетела гибельная весть, и велик был плач с рыданьем.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.